генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 29 июля в Касимовской епархии состоялись торжества по случаю Дня памяти святой Матроны Анимнясевской. В Троицком храме поселка Гусь-Железный в день ее блаженной кончины состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По окончании богослужения был совершен крестный ход в селе Анимнясево, где жила блаженная. Там, возле часовни святой Матроны, состоялся водосвятный молебен.
Святую блаженную Матрону Московскую знают все. Но не всем известно, что у нее была современница, тоже Матрона, тоже блаженная, тоже слепая и прикованная к постели. За рукописную книгу об этой подвижнице Рязанской земли ее авторы были арестованы и осуждены на долгие годы лагерей. А сама рукопись была обнаружена уже в наше время.
Блаженные Матроны Анимнясевские, я же и память, и не совершаю, Бога Отец Иоакима Янны, и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любить.
В Троицком храме поселка Гусь-Железный блаженную Матрону всегда почитают особо. Именно сюда ежегодно, уже по сложившейся традиции, ко дню памяти Матроны Анимнясевской, поклониться старице, попросить у нее защиты и утешения, съезжаются верующие со всех уголков необъятной России – Москвы, Владимира, Тамбова и других городов. В 20 веке на небосклоне святых в земле российской просиявших появились сотни новых имен. Эти великие молитвенники были нашими современниками. Их могли знать и даже знали наши отцы и деды. Рушились тогда церкви, сжигались иконы, но эти смиренные подвижники молились днем и ночью за возвращение православной веры. В числе этих людей значится имя блаженной старицы Матроны Анимнясевской. В возрасте 7 лет она перенесла оспу и ослепла. Девочка потеряла способность двигаться. После смерти родителей много скорби и обиды ей пришлось претерпеть от брата и сестры. Каждый месяц она приглашала к себе приходского священника. День принятия святых Христовых тайн был для нее самым радостным. Для Матроны были открыты все духовные немощи приходящих к ней людей. Она наставляла, обличала, раскрывая грехи и пороки, но вместе с тем и утешала в тяжелых обстоятельствах жизни. По ее молитвам страждущие получали исцеление от тяжких недугов. Однако, несмотря на это, в годы репрессий Матрону отправили в Москву, в Бутырскую тюрьму. Блаженная пробыла там недолго, потому что сделалась объектом почитания не только заключенных, но и следователя, который вел ее дело. Как больную и умирающую, он поместил Матрону в дом престарелых. Но в 1936 году она умерла от сердечной недостаточности.
Мы обращаемся к ней, неграмотной, чтобы она научила нас терпению, тому, чего нам всем с вами не хватает, терпению, смирению, воздержанию, этим главным христианским добродетелям, которые в полноте своей она исполняла и которым мы удивляемся, глядя, взирая на ее житие.
По окончании праздничного богослужения крестного хода торжества продолжились в Немнясево, где жила блаженная Матрона. Оно расположено недалеко от поселка Гусь-Железный. Именно там, на месте дома святой старицы, много лет назад была построена часовня. В Немнясево богомольцы до нее прошли крестным ходом от освященного в прошлом году храма в честь святой Матроны, где состоялся водосвятный молебен. Пример блаженной Матроны являет понимание того, почему и как сила Божия является в человеческой немощи. Святая была как бы олицетворением этой немощи. Она могла быть только предметом милосердия и снисхождения со стороны других людей, потому что в таких обстоятельствах об ином и помышлять даже невозможно. Но Матрона была не объектом человеческого снисхождения, она была силой, помогавшим людям куда более благополучным и сильным, чем она, в их жизни. Молитвенную помощь блаженной старицы чувствовали и ощущали не только 70 лет назад, но сейчас, в эти дни, люди отмечают ее заступничество, приходящее в ответ на искреннюю молитву.
2 августа православные христиане совершали празднование в честь святого пророка Ильи. Русская церковь особо чтит его память, так как он является одним из величайших пророков. В России этому святому поклоняются особенно, так как он явился одним из ярких ревнителей истинной веры и благочестия. Его имя, переводимое с древнего еврейского языка как «крепость Господня», определило его жизнь. В нашем городе на территории Рязанского Кремля есть храм в честь этого великого пророка, и в день его памяти там состоялся божественная литургия.
Значение жизненного подвига пророка Божий Ильи столь велико, что церковь установила особый день празднования этому святому, принадлежащему еще к ветхозаветной эпохе. На Руси образ пламенного пророка с горячностью борющегося за чистоту веры всегда был одним из самых любимых и почитаемых. В Рязанской епархии один из храмов, посвященных святому Ильи, находится в самом сердце областного центра. Туда, несмотря на жаркий летний и к тому же будний день, пришло немало верующих на праздничную божественную литургию. Сегодня это домовый храм Рязанского епархиального управления. Предстательством главного покровителя храма святого пророка Ильи люди не перестали учиться здесь благочестию, укрепляться в вере и находить силы для несения своего жизненного креста. Собравшиеся в Ильинском храме люди в своем горячем желании помолиться великому пророку за богослужением уже выразили отношение к необыкновенному ветхозаветному святому. Ведь церковь, устанавливая празднование памяти того или иного угодника Божия, призывает своих чад не только помнить о нем и молиться ему, но и стараться воплотить в своей жизни черты, которыми он особо отличался в своем служении Богу, в своем подвиге. Именно это качество – горение в вере, пламенность – отметил в наставлении после литургии протоиерей Георгий Булеков. Батюшка призвал всех собравшихся не только почитать память пророка Ильи, но и в своей жизни, встречая трудности и преграды, даже чувствуя приближение отчаяния, преодолевать все неизбежные тяготы, подобно этому святому, сохраняя горячую веру в Бога и твердость в следовании за Ним.
Позвольте пожелать вам сегодняшний праздничный день каждому из нас с вами вот той пламенной любви к Богу, Отцу, к Матери Церкви, которую имел пророк Божий Илия. Ибо это вернейший и надежнейший и единственный путь к спасению, путь спасения, путь к Богу. Повторюсь, дай Бог нам с вами вот той любви пламенной, ревностной, горящей, чтобы мы не тлели, а горели, пламенели любовью к Богу. И это будет понуждать нас на добрые дела, на жизнь по заповеди Божией.
Для русских людей пророк Илья всегда был покровителем верных, так как сам был верен Богу вопреки всем обстоятельствам, наставником заблудших и образцом целомудренной жизни. Каждому он близок по-своему. Потому пророк Илья, от которого нас отделяют тысячелетия, один из самых любимых в народе святых.
Уважаемые телезрители, мы вновь приглашаем вас к просмотру следующей части выпуска «Записки паломника святыни Европы». Приятного путешествия!
Записки паломника святыни Европы.
Паломничество по Европе продолжается, и сегодня мы держим путь в уникальный город Италии, хранящий многие христианские святыни – Флоренцию. Среди них глава святителя Иоанна Златоуста, части мощей апостола Андрея Первозванного и святителя Николая, крест-мощевик из семьи Лопухиных. И, конечно, Флоренция не была бы собой без старинных соборов и церквей.
Италия, Флоренция.
Флоренция многие века гостеприимно принимает русского путешественника. В день нашего паломничества она встречала нас солнечной, теплой погодой. Этот город расположен в итальянском регионе Тоскана, на живописной речке Арно. Население более 350 тысяч человек. Это город-музей, один из самых знаменитых и древних культурных центров в Европе. Флоренция и ее достопримечательности обладают мировой культурной, художественной, исторической ценностью. Этот город стал колыбелью эпохи Возрождения с ее плеядой несравненных художников, скульпторов и архитекторов. Здесь появилась новая музыкальная форма представления – опера.
Флоренция – это один из ключевых городов итальянского Возрождения. Многие люди, слыша это слово, вспоминают известных художников, известных поэтов или писателей. Но что такое возрождение на самом деле? Возрождение с точки зрения христианства, с точки зрения православия. Возрождение – это, по сути дела, возрождение языческого духа. Это проявляется во всем, и в католических храмах в частности. Перед возрождением мы видим, как христианская икона, даже западная, трансформируется в обычную картину. Нас поражают скульптуры своими неестественными плотскими формами. А портики христианских храмов становятся похожими скорее на дворцы. За всем этим скрывается очень сильное обмерщение католической церкви и возрождение языческого духа.
Многие столетия назад, когда на берег прекрасной реки Арно пришел сам Юлий Цезарь, он основал поселение, названное поначалу «Каста Флоренция», в переводе «процветающий военный лагерь», потому что великому полководцу приглянулось в первую очередь не цветущие окрестности, а достоинство местности. История и время внесли свои поправки, и от прежнего названия осталась суть Флоренции – «цветущая». В дальнейшем поселение превратилось в город. В конце третьего столетия ее покровителем жители стали считать святого пророка Иоанна Крестителя.
Флоренция, конечно же, оставила свой яркий след в наших сердцах и стала еще одним таким городом, в котором мы получили еще одну крупинку благодати, в нашу сокровищницу, нашу копилку, которую мы открыли в начале нашего паломничества.
Флоренция попадала под власть Византии, остготов, лангобардов и франков. В 1434 году к власти приходит династия Медичи. Однако их главенство было недолгим. Уже в конце века народ изгоняет их и провозглашает Флорентийскую республику. Это времена мятежного монаха Джеролома Савонаролы, настоятеля Доминиканского монастыря, который достиг среди флорентийцев большой популярности, ведя борьбу со светским образом жизни и пороками общества. Но республика пала, а мятежного монаха-проповедника сожгли на костре. Место его казни теперь отмечено на главной площади города – Синьории. Сегодня нынешние путешественники приходят к монастырю святого Марка, приором которого и был Савонарола.
Яркий след в истории Флоренции оставил монах Савонарола. Это человек, который боролся своими методами с обмерщением в католической церкви. Но боролся он также методами, которые были свойственны именно для церкви католической. Обличая папство, он стал мини-папой в своем городе во Флоренции. И, конечно, эта борьба была связана с многими различными крайностями. Интересно, что история Савонаролы связана с темой о Руси. Каким же образом? Дело в том, что Максим Грек, переводчик, который прибыл на Русь, был до обращения в православие на Афоне, до принятия монашества, был учеником Савонаролы. И Максим Грек отзывался о своем учителе весьма и весьма положительно.
Находясь во Флоренции, ощущаешь время, чувствуешь историю. И, конечно, нельзя не вспомнить в этом городе о том, что в нем проходил Феррара, Флорентийский собор 1438-45 годов, на котором, как считает католическая церковь, была подписана уния православных с католиками. Между тем, согласно православному пониманию, она заключена не была, так как решения любого собора должны быть приняты всей полнотой церкви, а православие, в том числе русская церковь, этих решений не признала.
Феррара-Флорентийская уния, которая могла бы просто, если бы она была принята всеми, в том числе Марком Эфесским, да, которого мы прославляем как святого, который вот единственный противостоял всему этому сонму голосов, может быть, и не было бы сейчас Русской Православной Церкви. Вот, но все-таки противостоял он, и для нас это имеет такое огромное значение, что, в общем-то, после этого уже наша церковь становится потихоньку автокефальной.
Флоренция – это город, который связан с нашей Родиной еще и через тему унии. В этом соборе, Феррара-Флорентийском соборе, который начался в городе Феррара, а закончился в Флоренции, принимал участие наш митрополит русской церкви Исидор, грек по происхождению, иерарх, который был послан к нам на Русь из Константинополя, он принял все положения этой унии. Но, конечно, это вызвало возмущение в Москве, и в итоге князь и народ его не приняли. Само это событие показало в очередной раз, что в церкви, в мире духовности немыслимы компромиссы. Компромисс – это то, что отличает жизнь политическую или жизнь экономическую, но компромиссы в области веры всегда заканчиваются трагедиями. И эта надежда на помощь Запада в борьбе с врагами на Востоке сыграла с Восточно-Римской империей злую шутку. По сути дела, заключение унии стало началом заката, началом падения империи Ромеев.
Православный храм в честь Рождества Христова и святителя Николая Чудотворца. Город в сердце Италии, неразрывно связанный с ее историей и культурой, возрос в католицизме, и далеко не всем известно, что именно здесь, вот уже более 100 лет, регулярно служится православная литургия. Наша паломническая группа держит путь к русскому храму, который не был закрыт даже в те годы, когда в России царило безбожие. Его вид радует взоры верующих. Это часть Родины.
Наша русская православная церковь, которая сейчас пока находится под юрисдикцией Константинополя, и связана с тем, что после революции все зарубежные церкви либо отошли к Константинопольскому патриархату, либо к Русской православной церкви за рубежом. Эта церковь также по сей день находится под юрисдикцией Константинополя, но хранит святыни, которые близки сердцу любого русского человека. Ну и потом это, конечно, частичка России, частичка нашей русской души.
В храме нас доброжелательно встречает его настоятель, протоиерей Георгий Блатинский. Пребывая внутри красивого пятиглавого православного храма, построенного в начале 20 века на средства русской общины, понимая, что католические соборы Италии сегодня больше напоминают пристанище туристов, которые огромными толпами заполняют все их пространство, рассматривая с любопытством или равнодушием шедевры эпохи Возрождения. После таких посещений католические храмы остаются не просто пустыми, а духовно холодными. Не согревают их теплые человеческие молитвы. Не наполняются они трепетом человеческих душ, благоговеющих перед божественными таинствами, всем тем, чем богат абсолютно каждый православный храм. В церкви в честь Рождества Христова и святителя Николая Чудотворца во Флоренции мы, конечно, чувствовали эту духовную полноту, и тепло.
Вот поэтому католиков бояться не надо, потому что у них силы духовной нет вообще.
Настоятель храма протоиерей Георгий с большой любовью рассказал нам о своем приходе. Здесь он служит уже на протяжении многих лет. Кстати, это первый русский православный храм на территории Италии. Он был освящен в ноябре 1903 года благодаря усилиям русских прихожан, в частности, семьи Демидовых и самого императора Николая II. Храм является уникальным примером творческого сотрудничества русских и итальянских мастеров. Хотя за основу был взят московско-ярославский стиль XVII века. Иконостас верхнего предела, подаренный царем-страстотерпцем, изготовлен из белого и желтого мрамора. В нем можно увидеть небесных покровителей последней царской семьи и вензель государя. Святыней храма является крест-мощевик митрополита Филарета Романова, впоследствии патриарха Московского и всея Руси. Крест стал с избранием 16-летнего отрока Михаила Романова на царство святыней царского дома. Она оставалась во владении дома Романовых до 1698 года, после чего Евдокия Лопухина, сосланная в монастырь своим супругом Петром Великим, увезла ее с собой. После этого крест оставался во владении семейства Лопухиных до 1922 года, когда их род прервался во Флоренции.
Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.
Тепло попрощавшись с русским приходом во Флоренции, мы держим путь к знаменитому кафедральному собору Санта Мария дель Фьоре, где почивают мощи святителя Иоанна Златоуста и апостола Андрея Первозванного, где собраны частицы мощей многих мучеников христианства, в том числе святые останки Марии Магдалины, малые частицы животворящего древа креста Господня под главным алтарем, покоятся мощи святителя Зиновия, первого епископа города Флоренции.
Поскольку архитектура города достаточно узкая, идешь по этой достаточно такой обычной улочке, казалось бы, дома, и тут выходим на площадь, и огромный собор Санта Мария дель Фьоре. Тут уже все, конечно, выходят, ахнули. Да, флорентийцы, они, конечно, умели произвести впечатление.
Этот колоссальный храм строился несколько столетий. Первоначальный замысел заключался в создании самого большого в мире собора, величиной с площадь, в котором одновременно могли бы поместиться 90 тысяч человек. Все население Флоренции XIII века. Однако ряд трудностей, в первую очередь технического характера, не позволил этой амбициозной идее осуществиться, и собор был построен меньших размеров. Тем не менее, когда он был окончен в 1434 году, то стал самым большим в Европе того времени.
Благодарим Бога, что сподобились, благодаря нашему экскурсоводу, обойти всю огромнейшую очередь, которая стояла в собор, и войти каким-то боковым входом специально для паломников, благодаря чему мы смогли еще и приложиться к святыням общехристианским и помолиться, и даже приложиться, чего, конечно, очень хотелось по традиции нашей православной. Завершили там небольшой молебен.
Несмотря на изумительную красоту и изящество собора снаружи, он не производит такого впечатления внутри. Удивляет купол, созданный гением Брунеллески. Дело в том, что собор изначально не имел купола. На то время не нашлось инженерного решения, которое бы позволило соорудить его таким огромным, да еще, чтобы он крепко держался. Так и стоял собор без купола, открытый дождю и снегу, 40 лет, пока Брунеллески, талантливый итальянский архитектор, не предложил свой проект. Купол был создан из нескольких ярусов, не полукруглый, а восьмигранный. Таким образом, удалось создать его не только огромным, но прочным. Позже он был расписан сценами страшного суда и Царствия Божия.
Первый раз посетил Флоренцию, наверное, около 15 лет назад. Меня поразило великолепие этого города, особенно собор, причем снаружи, своим блеском, своим изяществом, своим великолепием. И, конечно же, история и все то, что связано с этой историей, конечно, вспомнились. Флоренция – это город великий, город вместе с тем трагический, город, без которого история Европы, история христианской Европы, история Италии была бы, конечно же, иной.
Может быть, не весь город, но центр Флоренции – настоящая сокровищница Италии, в которой представлены уникальные достопримечательности – дворцы, фонтаны, художественные галереи и соборы. У нас есть время на короткую прогулку по городу и его старинным узким улочкам до отправления в другие места, к другим святыням Европы.
Вкупе все это сейчас осмыслить, всю эту архитектуру величественную, конечно, то, что там есть и православные храмы, и святыни, вот, и образ города уже сложился, и радостно, что, в общем-то, это заключительное впечатление нашего пребывания в Италии.
Главное, ради чего мы приехали, это, конечно, святыни. И вот та отдача, которая невольно требуется от нас, когда мы подходим к святыням, все равно это нам, старица, воздастся. И когда мы вернемся, вся эта усталость, конечно, забудется. Пройдут годы, и мы все равно будем помнить не об усталости сегодняшнего дня, но о той благодати, которую мы получаем во время поездки.
Уличные художники предлагают картины, в которых подмечено и умело схвачено настроение города. А вот знаменитая итальянская традиция – копировать произведения искусства на асфальте. Хотя сегодня такое можно встретить во всех городах Италии. Традиция эта родилась во Флоренции. Идем через площадь Синьории к реке Арно, к известной старинной набережной с открывающимся с нее изумительным видом. Это излюбленное место для горожан. Улицы подходят к ней перпендикулярно и с помощью каменных мостов вливаются в такие же улицы на другом берегу. Здесь создается полное ощущение того, что находишься в средневековом городе. Как это все было построено много веков назад, так и сохранилось. Прогулка по старинным флорентийским улицам на пути к автобусу преподнесла массу сюрпризов. Гармония изящества, прикосновение к истории, в которую вплетена современность. Мы покидали Флоренцию. Из окна автобуса фотографируем на память колоритные виды и дома. Красота Италии, с которой мы прощались. Впереди долгий переезд через Альпы в Австрию, где уже в Зальцбурге нас ожидали новые открытия. Город Флоренция – это место, которое дышит историей. Город-музей, который имеет большое не только культурное, но и духовное значение. Современность в нем настолько гармонично соприкасается со стариной, что поневоле чувствуешь себя путешественником во времени. Это очень ценно. Такие моменты остаются на всю жизнь.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.